мир вам. Хорошие слова мы только что спели. Ведь ты тот, за кого Бог отдал Сына Своего. И действительно, у каждого из нас, я думаю, то, что внутри сердца есть эта великая благодарность нашему Господу за то, что Он отдал Своего Единородного Сына, дабы мы имели жизнь вечную, дабы каждый из нас имел спасение. Я сегодня рад, то, что мы в очередной раз можем собраться и вместе с вами иметь это общение, прославляя нашего Господа через пение, через воздавание хвалу Ему. И я благодарен за то, что Он дает еще возможность быть на этой земле для того, чтобы мы могли собираться вместе, для того, чтобы мы могли молиться вместе, для того, чтобы мы могли открывать Слово Божье, учиться со Слова Божьего, как нам становиться лучшими христианами, как нам становиться быть большим светом для этого мира, лучшей солью для этого мира, что мы приходим, читаем Слово, Господь нас меняет, Господь нас делает такими, какими Он хочет, чтобы мы были. Я думаю, то, что многим из нас приходилось слышать вопрос. Вопрос, любишь ли ты меня? Знаете, чаще этот вопрос звучит, может быть, от детей к родителям. Или дети задают своим, родители задают своим детям, любишь ли ты меня? Я хочу слышать это от тебя. Скажи, любишь или нет? Жены задают мужьям, мужья задают жены. И, конечно же, наш ответ говорит, да, я люблю тебя. Да, я люблю тебя. Конечно же, люблю тебя. Знаете, очень легко любить тогда, когда тебя любят. Но как только есть какое-то у нас недопонимание в наших отношениях, как, если есть у нас какая-то ссора или еще что-то, что-то происходит с этой любовью. Эта любовь куда-то исчезает. И вопрос сегодня стоит в том, как любить того, который тебя совсем не любит. Как любить без того, чтобы не попасться в ловушку и быть использованным другими людьми? Как проявлять вот эту любовь, когда сам, у самого тебя куча различных проблем? И вообще, где должна быть вот эта граница, что здесь я буду любить, а здесь я просто буду уделять себе время? Или заботиться о себе? Как нам любить с чувством сострадания и в то же самое время быть честным? Ведь когда мы сострадательны, люди видят это, и что люди делают? Люди начинают пользоваться нами. Но знаете, когда мы честны, люди так само это видят, и это не нравится им, и они начинают злиться. Что же такое на самом деле любовь? На самом деле, многим из нас не хватает вот этого хорошего примера, примера любви, которая должна у каждого из нас быть. Если посмотреть на все человечество, то на сегодняшний день мы, можно сказать, не знаем, что такое нормальная любовь. На сегодняшний день люди в мире, они не знают даже, как отделить хорошее от плохого. Грех настолько перевернул вот это понимание любви, то, что, может быть, некоторые из нас затрудняются дать этот ответ. Что же нам делать? Где мы можем найти вот эту правильную и ровную линию, по которой бы мы могли сравнивать себя? Знаете, Иисус является нашим ответом, по которому мы можем выравнивать нашу жизнь. Он является нашим примером во всем. Часто в своих молитвах я молюсь и прошу Господа, чтобы я говорю такие слова, «Иисус, помоги мне быть большим похожим на Тебя. Я хочу быть больше похожим на Тебя. Я знаю то, что я далеко не такой, как Ты, но у меня есть внутри желание, чтобы быть похожим на Него как можно больше». Но знаете, вся проблема в том, что Я хочу быть похожим на Него, но я не до конца знаю, какой Он. Я знаю то, что Он является моим Спасителем. Я знаю то, что Он умер на Голгофском кресте за меня, за грехи мои. Я знаю истории в Библии, которые записаны о жизни Иисуса Христа. Я знаю, какие чудеса Он делал. Но на этом мои знания останавливаются. На этом то, что я знал, оно останавливается, и я до конца своего Иисуса Христа, Спасителя моего, не знаю. И в этот воскресный вечер мне бы хотелось пригласить каждого из вас, чтобы вы вместе со мной начали изучать Иисуса как человека. Его характер, то, как Он думал, как Он чувствовал по отношению к другим, живя здесь на земле. Учиться любить является очень хорошей целью для каждого из нас в нашей жизни. И вот почему бы мне хотелось предложить всем вам, чтобы вы вместе со мной присоединились в изучении Иисуса в моих последующих проповедях. Четыре Евангелия. Евангелие Матфея, Евангелие Луки, Марка, Иоанна. Они были записаны учениками Иисуса Христа вскоре после Иисуса смерти. И так само, как современные библиографы, каждый автор представляет свою уникальную перспективу и описывает те события и те детали, которые другие авторы этого не делают. Мы знаем, те, кто читает Библию, если мы читаем Матфея, то мы подобное не сможем найти, когда мы читаем Марка, и так само Луки, и Иоанна. Оно все отдельно как-то, некоторые вещи имеют различия. Но когда мы складываем его все в кучу, другими словами можно сказать то, что мы можем увидеть эту картину, как сегодня мы можем сказать in 3D image. Да, наполняемую картину. Или когда мы смотрим документальный фильм, некоторые события очень часто настолько детально описаны, что мы можем себе представить все, что происходило. Так вот, когда мы все это вместе складываем, мы так само можем видеть вот эту детальную картину. То есть обстановку, ситуацию, в которой были люди, самих людей и как Иисус к ним относился. И сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание на одну, я не знаю, можно назвать это черту или чувство, которое было у Иисуса, это сострадательность. Сострадательность к людям. Сострадательность, которую Он проявлял к тому народу, когда Он находился там. Иисус жил 2000 лет назад во времена, которые очень сильно отличались от теперешнего времени. Читая Евангелие, мы можем увидеть то, что его мир был наполнен почти одними евреями, и очень редко ему встречаются язычники. Его мир был наполнен семьями, которые держались друг друга, семьями, которые не могли существовать без друг друга. И все, что они имели на то время, это семьи. Если они теряли семью, можно сказать то, что теряли все. Когда Иисусу было около 30 лет, мы знаем то, что Иисус собрал группу учеников и начал ходить из города в город. Из города в город по Иудее, и Он учил. И в один день, когда Он подходил к городу Наин, Иисус и Его ученики с толпой, которая следовала за Ним, они сталкиваются с похоронным происшествием. И у кого есть Евангелие, у кого есть Библии, откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Луки, 7 глава, и мы прочитаем с 11 по 17 стихи. Евангелие от Луки, 7 глава, и мы будем читать 7 глава с 11 по 17 стихи. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. и много народу шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся ко дну. Нёшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. Город Наин сам по себе, он расположен в красивой долине на юге Галилеи, где поселилось колено Иссахара. Ветхий Завет говорит нам о том, что земля была приятной. Это мы можем прочитать в Бытие 49 главе 15 стихом. Там говорится так: «И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна». Может, название этого города Наин звучит приятно на еврейском языке, но вот для этой матери, о которой мы только что читали, этот день был не совсем-таки приятным. Ее сын, ее единственный сын, которого она имела, был мертв. Это не первый раз, когда ей приходилось хоронить кого-то. Мы читаем то, что она была вдова. Знаете, самая большая радость у еврейской матери это было то, что когда родится сын. И самая большая печаль это была то, что она его теряла. Потеря мужа и единственного сына обозначала то, что она, пред ней предстоит бедность. Если на сегодняшний день приравнять все то, что она потеряла, это можно сказать, она потеряла свою пенсию, зарплату, пенсию, Social Security, Medicare, все свое состояние, которое она имела. Можно сказать то, что это приравнивается к тому дню, то, что в тот день, когда умер ее сын, потеря была великой. Помимо этого, чувство вины, которое она имела, настолько сильно давило ее, что она не знала, что делать, что будет дальше. Потому что в то время преждевременная смерть ребенка означала то, что был какой-то сделанный грех. И как в любом народе, знаете, от сплетни никуда не спрячешься. Люди, наверное, шептались, люди, наверное, спрашивали, что же она такого сделала, что ее Бог так наказал. Еврейские похороны, как правило, проводились после рабочего дня, где-то в 6 часов вечера. Перед этим она улаживала своего сына на пол, она расчесывала ему волосы, она старалась найти самую лучшую одежду, которую она могла найти в доме, одевала его, складывала ему руки, ложила на сплетенную корзину его. И до того времени город собирался у ее дверей дома, чтобы помочь похоронить его. Я не знаю, как это сейчас, но в то время женщины вели процесс похорон. Потому что евреи считали то, что грех женщины принес смерть в мир. Так что они, женщины, должны были и вынести его. Но при этом они добавляли вот этот стыд к той печали, которую эти женщины уже имели. Проходя по улицам города до похоронного места, многие стараются символически разделить вот эту горесть или бремя матери, то, что они по очереди несли корзину с умершим сыном. За ними следовали женщины, которые оплакивали. Музыканты, которые играли на флейтах. И знаете, даже самые бедные семьи в израильском народе, они должны были иметь вот этих женщин, хотя бы одну женщину, для того, чтобы она оплакивала, и хотя бы двоих музыкантов, которые бы играли на флейтах. В то время это были настоящие профессии. И на каждом похороне эти люди, они должны были быть. И так как это была настоящая профессия, задача этих людей была следовать за теми, которые несли вот эту корзину с мертвым человеком, и плакать, и петь. И они говорили такие слова: «Плачьте и рыдайте все те, которые, все тем, у которых скорбно в сердце». Приблизительно 500 человек пришло бы на эти похороны с города Наина, потому что потеря этой женщины, она была великой. Место погребения находилось от востока, к востоку от города, вдоль дороги, которая вела в город Капернаум. И представьте себе такую картину. Иисус подходит с толпой народа, которая следовала за Ним. Некоторые книги, некоторые толкования говорят то, что та толпа, которая следовала за Иисусом, она была 1000 и больше людей. И вот представьте себе, две этих толпы, они встречаются у ворот города. Та толпа, которая шла на похорон, и та толпа, которая шла с Иисусом, они встречаются вместе. Первое, что делает Иисус, это Он смотрит на женщину. Иисус чувствует то, что чувствует женщина. Представьте себе такую картину. Две огромные толпы встречаются. Одна толпа выходит, другая толпа входит в город. Дороги, наверное, не были такими широкими, большими, где бы эти толпы могли бы разойтись. Но, однако, эти люди встречаются друг с другом. И что происходит? Мы читаем в 13 стихе, там такие слова. «И увидев ее», Иисус увидел ее. Не толпу, не мертвого человека, то есть сына, но Иисус увидел эту женщину. Во всей этой суматохе, которая происходит там, Иисус обращает внимание именно на женщину. Я не знаю, как это можно было заметить в такой большой толпе, то, что Иисус смотрел на эту бедную, потерявшую всю женщину, но его реакция, наверное, то, как он смотрел на нее, люди могли заметить то, что он именно смотрит на нее. Чувство сострадания, compassion, очень часто приписывают или относят к Иисусу. Если мы читаем Библию, то я не сомневаюсь, что мы сейчас можем быстренько посмотреть в своей голове и вспомнить те места, где Иисус проявляет вот эту сострадательность к людям. И вот в этой истории мы можем видеть то, что Иисус видит эту женщину. И Он видит ее не просто, как мы видим ее, то, что она плачет, Он видит ее наполовину мертвой. В Старом Завете, в книге Руф, мы можем читать историю о Наэминь. После того, когда она возвращалась с похорон своего мужа и двух своих сыновей, она говорила тем людям, которые окружали ее: «Не называйте меня Наэминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Наэминь была жива, но она чувствовала себя мертвой. Вдова, эта женщина, о которой мы читали в Луки, она так само, как Наэминь, оказалась в той самой ситуации, где она себя чувствовала мертвой. Можно сказать то, что она была отрезана от жизни, отрезана от любой надежды, которую она когда-либо имела. Она потеряла все. Можно сказать то, что она мертвая. Иисус знает это. И можно сказать то, что Он чувствует ее боль. Если смотреть дальше, 13 стих, мы читаем такие слова: «Господь сжалился над нею». В английском переводе мне больше нравится, как написано, там говорится так: «His heart went out to her». Он настолько сжалился над ней, что его сердце просто было расположено к нему, к ней. В буквальном смысле слова Он сжаливается над нею. Иисус настолько был тронут и чувствовал сострадание к ней, то, что Он входит в ее положение. Он чувствует себя так, как бы Он находится на месте вот этой бедной женщины. Следующее, что Иисус говорит, Он говорит, не плачь. Он дает надежду. Он чувствует ее сострадание, но Он не теряет в них, так как Он не теряется в них, так как часто это происходит в нас, у нас, у людях. Когда у нас какая-то печаль, когда у нас какое-то переживание, какая-то трудность, очень часто мы теряемся, и мы не знаем, что нам делать. Но Иисус имеет это все под контролем. Иисус чувствует то, что чувствует вот эта женщина. В то же самое время Он знает, что произойдет наперед. И Он говорит ей, не плачь. Когда мы показываем кому-то свою любовь, мы даем надежду тому человеку. И это то, что происходит в этой истории. Этой вдове нет необходимости плакать, потому что все будет хорошо. Иисус ей дает надежду. Знаете, на сегодняшний день психологи говорят то, что это неправильно говорить другим, как ты должен себя чувствовать. И может быть, некоторые сказали то, что Иисус вот в этой истории, Он неправильно поступает тем, что Он перерывает скорбь этой женщины и говорит ей, как она себя должна чувствовать. Но Иисус поступает с ней так, как мы поступаем с нашими детьми. Знаете, когда моя дочь прибегает ко мне, плачет, рыдает, и, может быть, она думает то, что она сейчас умрет из-за того, что она упала, поцарапала коленку, но она не сознает то, что вот эта боль, она временная, и то, что она скоро пройдет. И все то, что я делаю, это я беру ее к себе на колени, я ее прижимаю крепко и говорю, доченька, не плачь, все будет хорошо. И знаете, я это и говорю, потому что я на все 100% уверен, то, что это боль временна, и то, что ее коленка, она скоро заживет. Это то же самое, то, что делает Иисус вот с этой женщиной. Действительно, все будет хорошо, потому что Он воскресит из мертвых ее сына. Когда мы читаем эту историю, нам кажется то, что две толпы встречаются, встретились, они остановились, и все следят за тем, что делает Иисус. Но на самом деле это происходило не совсем так. Похороны 2000 лет назад, они имели такую же самую привилегию, как они имеют сейчас, на сегодняшний день. Очень часто мы видим то, что похоронная колонна машин с этими флажками или надписями «funeral», то, что они имеют привилегию проезжать на красный свет. Вот что-то такое подобное проходило там, в это время. Та толпа, которая следовала за Иисусом, она расходится для того, чтобы дать вот этот приоритет или привилегию тому народу, который шел, нес эту корзину с умершим мальчиком, для того, чтобы они пошли и похоронили его. Она расходится по сторонам, и они не задерживают ее, не задерживают эту похоронную толпу. Следующее то, что делает Иисус, это Он проявляет свою силу к добру. Ему не нужно кричать, Ему не нужно махать руками для того, чтобы остановить вот эту огромную толпу, 500 человек, представьте, это этот зал в 5 раз больше. Может быть, нам предстояло бы кричать, остановитесь, подождите, у меня есть что-то вам сказать. Но Иисус этого не делает. Иисус имеет власть, Он знает о этом. Ему подчиняется ветер, Ему подчиняется море, Его слушаются бесы, люди исцеление получают. Но в этот раз Он подходит к корзине, где лежал мертвый сын этой вдовы, притрагивается к ней и говорит, «Юноша, тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. Прикосновение к умершему или к его вещам, включая на том, на чем он лежал, считалось самым большим осквернением тогда. Езекииля, 44 глава, 25 стихом говорится о том, что священник не должен даже находиться в присутствии мертвого. Но поскольку Иисус имеет власть, все то, что касается Иисуса, Он очищает. когда-то уже умерший юноша, он повинуется Иисусу, он встает и начинает говорить. 16 стих, мы читаем такие слова. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами». Слово о Иисусе разошлось очень быстро по той местности, по всей Иудее. Люди вспомнили о силе, которую имел Господь, и они прославляли Его за то, что видели, что сделал Иисус. Они чувствовали то, что они уже сами, то, что они уже не сами, то, что с ними Господь, потому что с ними находится, среди них находится сам Иисус. И что дальше происходит, это то, что Иисус никогда не теряет вот эту женщину из своего вида. Большая толпа, все смотрят на Иисуса, ничего подобного раньше не происходило. Люди в страхе, люди прославляют Бога, но глаза Иисуса на той вдове. Глаза Иисуса на той вдове, которая была в большой нужде. Он берет ее сына за руку, помогает ему встать и ведет его к его маме. Он не думает о себе, он не думает о той славе, которая может принести ему то, что произошло сейчас. Но он помнит о человеке. Он заботится о обоих, о физической нужде этого юноши и о моральной нужде этой мамы. Иисус проявляет здесь нежность, и Иисус проявляет в то же самое время свою силу. Обычно нежным людям не хватает силы, и сильным людям не хватает вот этой нежности. Но Иисус имеет то и другое. Заканчивая, мне бы хотелось подвести небольшой итог. Подвести небольшой итог для того, чтобы мы могли взять с этого урока, для того, чтобы мы здесь, на земле, могли быть больше похожими на самого Иисуса. Иисус показал нам, как мы должны любить. Иисус показал нам, как мы должны чувствовать. Иисус показал, как мы должны помогать. Если мы помогаем кому-то и не останавливаемся, чтобы посмотреть на его, на того человека, кому мы помогаем, и понять то, что он или она чувствует или переживает на тот момент, тогда наша любовь, она холодна. Если мы смотрим и вместе переживаем, но ничем не помогаем, тогда наша любовь, она является очень жалкой любовью. Наша любовь должна быть такая, какая у Иисуса. Он дал нам очень хорошие примеры. И наша задача научиться и выполнять. Пусть Господь каждого из нас благословит. Пусть Господь каждому из нас через Духа Святого сам покажет, какая должна наша быть вот эта compassion, сострадательность к друг другу, к нашим ближним, к нашим соседям, к нашим друзьям. И пусть сам Господь поможет, чтобы мы в этом году могли научиться иметь эту compassion, эту сострадательность. Аминь. Давайте будем молиться.